Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Христос воскрес. Не вставайте, пожалуйста. Известный русский писатель Гелеровский в своем автобиографическом произведении «Мои скитания» описывает свой опыт участия в Турецкой войне 1877 года. Он рассказывает о том, как во время этой войны было много страданий, было много лишений, было огромное количество переживаний, много людей отдали свои жизни. Но когда наступило окончание войны, радость от победы перекрыла горечь от вызванных войной лишений. Радость от победы перекрыла все те прошлые страдания, которые были до этого. Однако эта радость оказалась омрачена одним неприятным событием. Последний бой в их отряде, как он описывает, состоялся 18 января, несмотря на то, что 17 января было заключено перемирие. То есть на день раньше перемирие уже было заключено, но телеграмма об этом перемирии к ним пришла с опозданием на сутки с лишним. Из-за этого состоялся бой. Из-за того, что обе стороны не знали о том, что заключено перемирие. И с одной стороны погибло 1500 человек, с другой еще больше. Приди эта телеграмма вовремя, и множество ненужных смертей удалось бы избежать. Но у Бога не бывает так. В человеческих планах бывает, что радость оказывается омраченной какими-то несвоевременными событиями. Но в Божьих планах не так. В Божьих планах не только радость перекрывает все прошлые страдания, но у Него еще и абсолютно все происходит в точное время, без единой секунды опоздания. Мы с вами изучаем книгу «Бытие», и мы дошли уже до 41 главы. Напомню, что в этой книге рассказывается сначала о четырех глобальных событиях в истории первозданной земли. Это сотворение мира, это грехопадение, это потоп и дальнейшее расселение людей по земле после потопа. А затем эта книга фокусируется на жизни Авраама и его потомков, то есть на возникновении Божьего народа. Если сначала, в первой половине, книга «Бытие» рассказывает о создании земли, то затем она рассказывает о сотворении избранного Богом народа, народа израильского. Рассказывается о жизни Авраама, Исаака, Иакова, ну и, наконец, жизнь Иосифа. И мы с вами находимся как раз в последней части этой истории, которая описывает жизнь Иосифа. Мы до этого уже успели прочитать о том, как отец любил Иосифа и сделал ему особую одежду, которая показывала его особенное отношение именно к нему. Иосиф отличался от своих братьев праведностью, нетерпением к злу, но братья его возненавидели за это, они ему позавидовали, что Господь послал ему пророческие сны о его будущем возвышении, и они решили поступить так, чтобы это никогда не исполнилось. Они хотели сначала его убить, но Господь сохранил его жизнь, и они продали его в рабство. И там его продолжали преследовать несчастье. В рабстве его оклеветало жена господина, и уже его египетского раба, в роли египетского раба, бросили в тюрьму. И там, в тюрьме, тоже, казалось бы, продолжаются его страдания, продолжаются его несчастья, потому что вот та надежда, лучик надежды, который заблестел, когда в их тюрьму посадили двух царедворцев, и Иосиф истолковал их сны, и одному из них предсказал по Божьему откровению, что он будет восстановлен в своей должности. И этот царедворец пообещал замолвить о нем словечко перед фараоном. Но и он о нем забыл на долгих 2 года. И, казалось бы, все. Иосиф потерял всякую надежду. Он раб, он отделен от своей семьи, он забыт в чужой стране, он сидит в этой стране в тюрьме, и о нем забыли. Проходит неделя за неделей, проходит 2-й год, оканчивается 2 года. Никаких надежд на то, что он когда-то выйдет из этой тюрьмы. и что у него в жизни будет что-то доброе и хорошее. Но это только на первый взгляд. У Бога был другой план. У Бога был план провести его через эти страдания для того, чтобы его возвеличить. У Бога был план, чтобы провести его через эти страдания и поставить его на высокое положение, сделать его жизнь плодотворной, чтобы он принес много добра и для своей семьи, и для той страны, в которой он оказался на данный момент пленником. Итак, мы с вами дошли до 41 главы. Главная мысль этой главы выражена в конце. Я надеюсь, вы успели открыть. Посмотрите на 51 и 52 стихи. После событий, описываемых в этой 41 главе, Иосиф говорит, когда у него рождаются дети, он нарекает им имена, и эти имена детей символически отображают то, что с ним произошло. Посмотрите на 51 и 52 стихи. «И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». То есть, смотрите, Иосиф подводит итог всем предшествующим событиям, и он говорит, у меня было много страданий, много несчастий, но на данный момент Бог так сильно благословил меня, что Он дал мне просто забыть все те страдания, которые у меня были до этого. Радость, которой Он наполнил мою жизнь, она настолько превосходит все прошлые страдания, что об этих страданиях я теперь даже не вспоминаю. Бог дал мне забыть все несчастья мои. Более того, Бог сделал так, что моя жизнь не оказалась никчемной. Она не была прожита напрасно. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И эта плодовитость, как мы увидим дальше, выражалась не только в том, что у него родились двое сыновей. Двое сыновей – это не такая уж большая плодовитость. Но вся жизнь его, которая принесла много пользы для целой огромной империи Египта, со всеми людьми, которые наполняли эту империю, и для его собственной семьи. Вот эта вот жизнь, она действительно была жизнью плодовитой. И Бог, проведя его через страдания, как он говорит, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Вот такая основная мысль этой главы. Я предлагаю сначала вспомнить эту историю, вспомнить, что же произошло в 41 главе, а затем мы извлечем из нее несколько уроков, полезных и для нашей духовной жизни. Итак, давайте вспомним эту историю. История о том, как Бог возвысил Иосифа в этой главе, раскрывается в трех сценах. Если бы мы с вами пришли в театр, то мы увидели бы три акта этого представления. Вот эта вот история раскрывается в трех актах. Первый акт – это подготовка к избавлению Иосифа. Она описывается в 14 первых стихах. И за всеми этими событиями стоял, конечно же, Бог. Бог в самом начале 41 главы, в определенный момент, в момент, который был известен ему, в момент, который был уготован Богом, Бог послал фараону сны. И мы знаем, что это именно Бог послал фараону сны. Откуда? Ну, во-первых, потому что раньше из истории Иосифа мы узнаем, что Бог посылал Иосифу пророческие сны. И потом в этой истории сам Иосиф скажет, что это Бог открыл фараону то, что собирается сделать. Итак, Бог стоит за всеми этими событиями. Он, как искусный дирижер, управляет всеми мельчайшими нюансами этого музыкального произведения. Итак, Бог посылает фараону сны. Эти сны были необычные, и по Божьему провидению они изменили много судеб. Они изменили судьбу самого фараона, сделав его богатейшим правителем. Они изменили судьбу жителей Египта, дав им возможность спастись от голода и смерти. Они изменили судьбу Иосифа, позволив стать ему вторым человеком в Египте. И они изменили судьбу семьи Иосифа, которая оставалась еще пока в другой стране, в другом краю, в Ханаане, потому что благодаря этому сохранилась их жизнь и имущество. Итак, за всеми этими событиями стоит Бог, И он изменяет судьбы. Что же это были за сны, которые он послал фараону? Представьте себе, что вы засыпаете, и вдруг вы видите такой вот такую живописную картину. Вы видите несколько коров. И эти коровы, они не просто пасутся где-то на пастбище, они выходят из реки. Уже страшно, да? Коровы выходят из реки. Это какой-то такой вот фильм ужасов. И эти коровы большие и толстые. И они выходят из реки и начинают пастись вокруг, как здесь описывается, они паслись в тростнике. Если бы вот такой вот сон фараон увидел, то он уже был бы тревожным. Но дальше начинается самый настоящий ночной кошмар. После них выходят из реки семь других коров. И эти коровы были совсем другие. Если первые были хорошие видом, такие вот красивые, толстые, упитанные, то эти коровы были страшные, худые, как говорят, кожа до кости. Да к тому же они еще и были все наверняка грязные, некрасивого вида. И вот они выползают, эти страшные монстры из реки, такие худющие. В вашем сне вдруг меняется музыка. Если до этого была такая спокойная музыка, как будто вот девочка бегает по полянке, собирает цветочки, порхают бабочки вокруг, то вдруг резко меняется музыка и начинается какая-то тревожная мелодия. Вам становится не по себе. И вот эти вот коровы, которые вышли из реки, они такие некрасивые, монстры все, кости обтянутые кожей, они вдруг набрасываются на тех первых коров, и начинается резня. Они их начинают пожирать у вас на глазах. Это что-то страшное. Первые коровы, конечно же, визжат. Конечно же, им неприятно же, когда вас кушают, да, заживо. Они их даже не убили заранее. Вот. Страшный-страшный сон. Фараон проснулся. Но я думаю, любой из нас на месте фараона, увидев это, этот ночной кошмар, тоже не выдержал бы, проснулся бы, наверное, в холодном поту, у нас бы бешено колотилось сердце, мы бы думали, как хорошо, что это сон, я бы не хотел оказаться там в реальности. Но потом усталость берет свое, и фараон снова ложится на свою подушку и засыпает. Но снова он чувствует себя тревожно. Снова ему снится яркий сон. На этот раз это сон о колосьях. Ему снилось, что на одном стебле поднялось семь колосьев, и это были хорошие колосья. Но после этого вдруг снова меняется тревожная музыка. Мы бы подумали, что, может быть, на этот раз сон будет более хорошим, теперь все будет хорошо, но нет. После этих семи хороших колосьев снова меняется музыка, снова тревожное настроение, и поднимаются другие семь колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром. И затем снова начинается фильм ужасов. Вторые колосья начинают пожирать первые колосья. И проснулся фараон, 7 стих, и понял, что это сон. Фараон испугался. Это сновидение было настолько реалистичным, он был втянут вот в эту вот картину, что он не сразу понял, что это сон. Он думал, что это все происходит в реальности. И только когда проснулся и огляделся, он понял, что это был сон. Итак, Бог послал фараону очень странные сновидения, которые его не на шутку встревожили. Вслед за этим Бог показал слабость этого мира. Бог показал слабость этого мира. Посмотрите на 8 стих. «Утром смутился дух фараона, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Смотрите, фараон собирает всех мудрецов Египта, тех, которые имеют мудрость, имеют знания, тех людей, которые благодаря своему жизненному опыту, благодаря своему блестящему уму, они способны проникать в суть вещей. Он призывает также волхвов Египта, которые занимались всякого рода магией. Мы знаем, что в Египте очень любили толковать сны, и даже сейчас археологи обнаружили некоторые древние египетские книги, которые представляют собой не что иное, как древние сонники, то есть толкование снов. В этих книгах написано так: если во сне вам приснилось вот это, то это означает вот что. И целые длинные списки разных всевозможных сновидений. То есть египтяне очень любили толковать сновидения, они уделяли этому большое внимание, и наверняка вот эти вот волхвы тоже были специалистами по толкованию сновидений. Но на этот раз они не смогли ничего истолковать. Как же они до этого истолковывали сны? Как же они писали все эти сонники, которые толкуют сновидения? Ну да, для отдельных сновидений они могли предлагать обтекаемые интерпретации, истинность которых трудно проверить. Ну, типа того, что это к добру. Если вам приснилась мышка, которая делает там что-то, то это к добру. Ну, человек просыпается, значит, прочитал этот сонник, к добру. Ну, и потом живет он, ну, конечно, какое-то добро произойдет с ним. Он подумал: о, это сон исполнился. Вот так вот они и толковали эти сны. Однако они не могли понять настоящего пророчества от Бога. Как только дело коснулось настоящего пророческого сна, они оказались совершенно бессильны. Вот то же самое можно сказать и о современных предсказаниях астрологов и толкователей снов. Они могут увлечь человека аурой таинственности, но они не способны приблизить его к познанию истины. Когда дело касается каких-то тривиальностей, ничего не значащих, то они предложат какие-нибудь интерпретации, и некоторые люди на это будут пойманы, будут этим увлечены. Но как только дело коснется подлинно важных вопросов, они окажутся абсолютно бессильны. Фараон призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его. То есть он собрал самых лучших людей – цвет общества. И вот самые мудрые люди этого мира не смогли дать ответ, когда это было действительно значимо. В самый ответственный момент, от которого, как мы узнаем из этого повествования, буквальным образом зависела жизнь миллионов людей, вся их религия и вся их мудрость оказалась совершенно бессильной. Не правда ли, Господь снова и снова показывает нам, что мудрость мира этого есть безумие пред Богом. Как бы люди ни хорохорились, как бы они ни выставляли себя мудрецами, как бы они ни предлагали советы на разные случаи жизни, но мудрость мира этого, она способна ответить лишь на самые обыденные, на самые простые вопросы. Как только мы сталкиваемся с подлинно важными вопросами, как только мы сталкиваемся с судьбоносными решениями, мудрость этого мира оказывается совершенно пустой, как прах, как пыль. Действительно, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, где мудрец, где книжник? В том, что касается спасения души, об этом Павел пишет в 1 Коринфянам 1 главе, в том, что касается познания истины, ведущей ко спасению, познания Евангелия, вести от Бога, где мудрец? Где книжник? Где спорщик века сего? Все те люди, которые участвуют в спорах, которые быстры приводить аргументы, которые способны очень хорошо и тонко мыслить, где они, когда дело касается самых важных, жизненно значимых вопросов? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие, говорит апостол Павел? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, говорит он, то благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих. Действительно, весь этот мир, даже если он аккумулирует всю свою мудрость, он не будет способен ответить на вопросы нашей души. Он не будет способен показать нам путь ко спасению. Немудрое Божие, продолжает Павел, премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. И Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Вот точно так же и здесь произошло в истории с Иосифом. Бог избрал немудрое мира. Он избрал вот этого человека, Иосифа, который не окончил египетских университетов, который не был наставлен в мудрости этой величественной державы древнего мира, Египетской империи, который был простым рабом, Он не вырос при дворце. Он мало чего знал по мирским меркам, по египетским меркам. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Он показал, что все мудрецы Египта оказались бессильны для того, чтобы ответить на вопрос, бессильны в ответе на вопрос фараона. И Бог избрал Иосифа, чтобы дать этот ответ. Перед этим Бог восстановил память виночерпия. Фараон, когда он увидел, что абсолютно никто не может дать ответ на его вопросы, дать ему истолкование этого сна, начал спрашивать, может быть, кто-то еще знает кого-то, кто смог бы дать этот ответ. Может быть, не все мудрецы были созваны во дворец. Может быть, какого-нибудь самого старого и самого мудрого мудреца где-нибудь забыли, так вы поищите и приведите его. И вот тогда приближенный к фараону царедворец виночерпий, мы помним, что это было очень высокопоставленное лицо, и вот он вспоминает и говорит: «Грехи мои, 9 стих, вспоминаю я ныне». Он вспомнил, что действительно согрешил против Иосифа. Он вспомнил, что подвел его, потому что Иосиф оказал ему добро. И он в ответ на это пообещал тоже поговорить о нем с фараоном, но не сделал этого вот уже 2 года. И теперь, в этот ответственный момент, он вспомнил о нем. Он рассказал фараону о том, как Иосиф истолковал его сон, и сон также главного хлебодара, как вы помните, что истолкование Иосифа оказалось точным, это действительно в точности исполнилось. И он сказал: вот может быть, этот раб там, в тюрьме, сможет истолковать твой сон. Фараон хватается за эту последнюю соломинку, и он говорит: приведите его, конечно же. И Иосифа спешно выводят из тюрьмы. Вот наступает момент, который является переломным в жизни Иосифа. Судьба Иосифа коренным образом меняется. Если до этого было сплошное страдание, от плохого к худшему, и казалось бы, что все это бессмысленно, и казалось бы, что выхода из этой ситуации нет. Но теперь мы видим, что это не было бессмысленно. И теперь мы видим, что есть выход, и этот выход Бог знал. И мы знаем, что Бог готовил этот выход, и у него был план, чтобы сохранить Иосифа рядом с дворцом фараона, там, в этой тюрьме, на нужный случай. Сохранить его именно до этого дня, когда он понадобится, чтобы он не оказался где-то далеко в этот момент, но был рядом с дворцом фараона в этой дворцовой тюрьме. И вот теперь наступает этот день, когда Бог выводит его из тюрьмы. Дорогие друзья, даже если вас забыли, по Божьему провидению, в нужный момент вспомнят. Это все в Божьих руках. Таким вот образом Бог подготовил почву для избавления Иосифа. Однако пока что еще Иосиф остается в роли египетского узника, в роли раба, приговоренного к заключению. Давайте посмотрим, как состоялось избавление Иосифа. Это вторая сцена нашей истории. Она описывается в следующих стихах с 15 по 32. Бог наделил Иосифа пророческим даром. Посмотрите на 15 стих. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Иными словами, Иосиф говорит: я не то, что вы думаете. Я не египетский волхв. Я не такой человек, который занимается профессионально истолкованием снов. Я не гадатель. Я не экстрасенс. Это не какие-то мои сверхъестественные способности. Это не мое, это не от меня. Но Бог даст ответ фараону. Таким образом, Иосиф показывает, что его способности не человеческие, а божественные. Его способности не экстрасенсорного плана, а пророческого плана. Он не какой-то египетский волхв, а он Божий пророк. И тогда фараон рассказывает Иосифу свой сон. Он повторяет его практически в точности, как в начале главы, почти в слово. И затем посмотрите на 25 стих. «И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один». То есть оба вот этих сна, и про коров, и про колосья, обозначают одно и то же. Что Бог сделает, то Он возвестил фараону. Семь коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет, также и 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и непременно будет прежнее изобилие на земле, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истина Слово Божие, что вскоре Бог исполнит это. В то время как все египетские мудрецы не могли истолковать фараону сон, Иосиф дает ответ без видимого напряжения и без долгих раздумий. Он не берет время для размышления, он не говорит: «Я выслушал твой сон, о фараон, а теперь дай мне день на размышление, и через день я принесу тебе ответ». Нет, ему не нужно было размышлять, потому что это не от него. Это был пророческий дар, и Бог по божественному вдохновению сказал Иосифу то, что нужно было сказать. Тайна, в которую не могли проникнуть все египетские мудрецы, с легкостью открылась Божьему пророку, и он объяснил фараону, что будет в будущем и что предсказал ему Бог. Фактически это было как бы двойное пророчество. Нередко Бог дает пророчество одному человеку, своему пророку, и этот человек потом возвещает его другим людям. А в данном случае это было как бы такое разделенное пророчество. Первую половину он дал фараону, чтобы его заинтересовать, заинтриговать, чтобы сделать его соучастником в этих событиях. А вторую половину, истолкование этого сна, он дал своему пророку. И этот пророк, он как бы соединил вместе вот эти две половинки, фараона и пророка. Таким образом, он свел вместе фараона и Иосифа. И он показал для фараона значимость Иосифа. Вдобавок к тому, что Бог наделил Иосифа пророческим даром, и он смог дать вот это вот пророчество от Бога, Бог наделил Иосифа еще и административным даром. Хотя он нигде не учился, не заканчивал никакие курсы по менеджменту и бизнес-администрированию, он оказался наделен от Бога соответствующими способностями. С 33 стиха он дает фараону несколько советов. «Учитывая вот то, что в будущем нас ожидают вот такие-то, такие-то события, то доусмотрит фараон человека разумного и мудрого», в 33 стихе он говорит. То есть, во-первых, он говорит, что должно быть одно ответственное лицо. Если не будет одного ответственного лица, а если просто как бы сказать, что «а давайте мы все будем коллективно вот этим вот заниматься», то ничего не произойдет. Потому что если никто не берет ответственности, то в конечном итоге все дело разваливается. Поэтому он советует фараону, как мудрый менеджер, хотя тогда еще не знали такого слова, да, но как мудрый управляющий он советует фараону: пусть фараон усмотрит одного человека, который будет ответственен за весь этот проект. Потом повелит фараон пусть поставить над землей надзирателей. То есть пусть у этого человека будет команда людей, которые будут ему послушны. И вот эта вот команда будет выполнять его повеление. Над всей землей будут надзиратели. И пусть в 7 лет изобилия будут собирать 1/5 с земли египетской. Иосиф уже даже дает процент. 1/5, 20%. Вот сколько вы должны откладывать для того, чтобы хватило на следующие 7 лет голода. Пусть они собирают этот хлеб в городах, говорит Иосиф. То есть он уже продумывает дальнейшую логистику, что вот эти надзиратели должны будут свозить зерно, в крупных городах должны будут быть устроены хранилища. И пусть берегут, это значит, что опять же должны быть назначены люди, которые будут охранять, охрана, пусть берегут это зерно. И вот эта вот пища будет в запас для земли на 7 лет голода, чтобы земля не погибла от голода. Таким образом, мы видим, что Иосиф проявляет не только способности пророка, но и административные способности. Ну и в конечном итоге Бог возвышает Иосифа. Давайте прочитаем с 37 стиха. «Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним «Преклоняйтесь!» и поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Элеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Вот точно так же, как когда-то Потифар, помните, это первый хозяин Иосифа в Египте, у которого Иосиф был рабом. Когда-то Потифар отдал все ему в руки Иосифа, и не заботился ни о чем во всем своем имении. Это было Божьей подготовкой. Вот это были как раз те обстоятельства, через которые Бог подготовил Иосифа, наделил его пониманием администрирования, пониманием того, как работают вещи, как нужно управлять. И вот сейчас точно так же и фараон отдает все в руки Иосифа и сам не заботится ни о чем. Фараон знает, что он может положиться на Иосифа. Почему? Потому что он сам сказал, «Я вижу, что в тебе Дух Божий. Найдем ли мы такого человека, как он, в котором был бы Дух Божий?» Если в человеке пребывает Дух Святого Бога, как в Иосифе, то, конечно, на него можно положиться. Такому человеку не страшно будет доверить финансы целой страны. Подумайте об этом. Если в человеке действительно Дух Божий, то такому человеку не страшно доверить финансы целой страны, потому что вы знаете, что он ничего себе, ни копейки себе не присвоит. Он будет использовать их по назначению. Могут ли люди сказать такое о нас? Могут ли они сказать, что вот в нем Дух Божий, поэтому я абсолютно уверен, что я могу доверить ему свои деньги. Я нисколько не сомневаюсь в том, как он будет поступать с деньгами. Я нисколько не сомневаюсь, доверяя ему какое-то рабочее место, если нанимаю его на работу. В нем Дух Божий, он христианин, поэтому он не обманет, он ничего не будет делать в своих корыстных интересах, он будет верным работником. К сожалению, часто репутация церкви страдает, когда мы, верующие, ведем себя нечестно на рабочих местах. И тогда уже люди не верят церкви и не верят, что в нас Дух Божий. И возникает вопрос, а есть ли в нас Дух Божий, если нам нельзя доверить даже финансы, потому что мы будем поступать нечестно и несправедливо? Иосифу могли доверить финансы целой страны, потому что в нем был Дух Божий. Иосиф был поставлен над всей землей египетскую, как мы прочитали 41 стих. Вместе с этим пришли все регалии, которые отличали его, показывали его высокое положение. Ему был дан символ царской власти, это перстень с руки самого фараона. Этот перстень был не просто украшением, которым Иосиф мог бы хвалиться, как иногда женщины хвалятся на каких-нибудь праздниках и балах. «Ой, смотри, какая у меня цепочка, ой, какое у меня кольцо». Дело было не в украшении, дело было в том, что этот перстень использовался в древние времена как печать. Фараон мог запечатлевать документы своим перстнем, на нем была его специальная символика. Точно так же и у Иосифа был вот этот вот перстень с руки фараона. Это значит, что его решение, его подпись фактически равняется подписи самого фараона. Вот как сильно фараон доверял Иосифу. Кроме того, Иосифа одели в льняные одежды. Вессон – это и есть лен, белый чистый лен. Они были ослепительно белыми, и они очень высоко ценились в Египте. И только высокопоставленные особы носили такие хорошие одежды. На шею ему возложили золотую цепь, 42 стих. Эта золотая цепь была отличительным знаком, который обозначал особую благосклонность фараона. Но это все равно, как, знаете, президент страны кому-нибудь на грудь пристегнул бы орден. Также и здесь фараон Иосифу на шею вешает вот эту вот золотую цепь, это как орден. Причем, заметьте, он делает это еще заранее, даже до того, как Иосиф все это совершит. Но это тоже было от Бога особым благословением. Иосифа провезли по столице Египта на второй царской колеснице, которая была вторая по статусу после фараона. Ну, это если у фараона был, знаете, бронированный Бентли такой и весь с золотыми инкрустациями, то у Иосифа тоже бронированный Бентли, но с серебряными инкрустациями. То есть вот такой второй экипаж после экипажа фараона. Дальше Иосифу была дана почти безграничная власть над всей страной. Так что никто не мог без его согласия совершать никаких действий. Иосифу было присвоено египетское имя Цафнав-Панеах. Это означает «жизнь». Наиболее буквально это можно перевести так. Его имя есть «жизнь». Почему? Потому что через Иосифа была обещана жизнь всей стране. И фараону, и всем его подданным, и всему Египту во время голода. Ему дали египетское имя, это значит, его приняли за своего. Он теперь часть, он не чужой теперь, чужестранец, а он теперь как бы часть вот этого общества. Он носит такое же имя, как и другие египтяне. И поскольку сам Иосиф был бедного рода, его положение в дворцовой иерархии было упрочено посредством брака с дочерью жреца Элеопольского. Это были тоже особые обстоятельства, необходимые для того, чтобы сделать простого крестьянина, более того, раба, сделать частью знати, так, чтобы он имел законные права по египетской конституции, так сказать, управлять государством. То есть это был фактически политический брак. Вот. И теперь уже никто не мог воспротивиться его власти. Таким вот образом Бог возвысил Иосифа. Ну и, наконец, конец этой главы описывает отраду Иосифа. Что жизнь Иосифа действительно повернулась, Бог послал ему особое благословение, жизнь изменилась его. И вот его нынешняя отрада, его благословение, радость в нынешней жизни намного перекрыли все те страдания, которые он пережил до этого. Здесь рассказывается, начиная с 46 стиха и дальше, рассказывается о том, как Господь послал Иосифу благословение на новой должности. То есть, как Иосиф и предсказывал, в следующие 7 лет земля стала приносить просто невиданные урожаи. Они были настолько большими, что достаточно было, как мы, помните, из толкования Иосифа слышали, или его предложения, достаточно было откладывать от этого урожая даже не половину, а достаточно было откладывать пятую часть. И то этого хватило бы на будущие 7 лет голода. Вот насколько богатыми были следующие 7 лет. Благодаря мудрой экономической политике Иосиф собрал весь этот хлеб в хранилищах, накопил его так много, что перестал считать, ибо не стало счета, 49 стих. То есть эти хранилища были настолько большие, их было так много, и зерна в них было накоплено так много, что его перестали считать, потому что не стало счета. Цифры закончились. То есть Господь действительно послал достаточно для всех будущих лет голода. Это было благословение Божье в работе Иосифа. Дорогие друзья, Господь и нас способен благословить, если мы будем верны Ему в страданиях. Иосиф остался верным Богу в страданиях, и Бог благословил его в работе. Если мы будем верными Господу в тех страданиях, которые Он нам посылает, то Он способен благословить и нас, в том числе в нашей работе, которую мы выполняем. Далее Господь послал ему благословение в семейной жизни. Рассказывается здесь, что у него родились два сына, 50 стих. Старшего он назвал Манассия. Это имя можно перевести так. Он делает забытым, или он дает забыть. Иосиф объяснил выбор этого имени в 51 стихе. «Потому что Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». И вот о том, что Бог дал ему забыть, несчастье, напоминает имя его первого сына Манассия, он делает забытым. Младший получил имя Ефрем. Оно связано с корнем плодовитость, быть плодовитым. Иосиф объяснил это имя так в 52 стихе. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Дорогие друзья, Господь способен послать нам благословение и в семейной жизни, если мы верны Ему в страданиях. Когда мы верно переносим страдания, то Господь способен устроить и нашу семью. Я не говорю, что обязательно всякий неженатый женится, у всякого бездетного родятся дети. Нет, не обязательно. Господь не дает нам таких обещаний. Однако Господь способен послать благословение так, как Ему угодно, и в том виде, в каком Господь хочет их нам послать. Далее Господь послал Иосифу благословение в служении. «Прошли 7 лет изобилия, наступили 7 лет голода», 53-54 стихи. То есть в точности все исполнилось так, как предсказывал Иосиф. Его пророческое служение оказалось подтвержденным фактами. В дальнейшем мы знаем, что Господь в законе Моисеевом будет давать такие повеления, что пророков нужно испытывать. Если не исполнится хотя бы что-то из того, что пророк предсказывал, то это значит, он уже говорил не от Бога. И значит, это лжепророк. От себя он говорил. Вот. Но в случае с Иосифом Господь подтвердил все то, что он говорил. То есть Бог почтил служение Иосифа. Бог оказал ему честь на месте его служения, как пророку, тем, что все то, что он говорил, полностью исполнилось. Когда наступил голод, народ начал вопиять к фараону о хлебе. 55 стих. Почему люди стали вопиять к фараону? Не только потому, что люди всегда вопиют к начальнику, да? Сейчас, если бы стал голод, наступил голод, и если бы нам всем стало совсем плохо жить, то, наверное, мы тоже начали бы вопиять к правительству. «Эй, вы там, наверху! Что вы там делаете? Помогите нам! Видите, что мы погибаем?» Вот к фараону люди обращались не только поэтому. Египтяне обращались к фараону еще и потому, что он по египетскому мировоззрению считался божеством, представителем Бога, а значит, хранителем всей жизни Египта. И если жизнь Египта оказывалась под угрозой, то они, естественно, по своей религии начинают вопиять к фараону. Хранитель жизни, помоги нам. Что же делает фараон? Фараон не говорит им: да, да, конечно, я хранитель жизни, сейчас помогу. А фараон отправляет их к кому? К Иосифу. Фараон отправляет их к Иосифу, к тому, кто служил истинному хранителю жизни. Фараон увидел, что действительно в Иосифе пребывает Дух Божий. И именно он является хранителем жизни. Господь является хранителем жизни. И он теперь направляет весь народ к Иосифу. Не правда ли великолепная евангелизация? Когда Иосиф был верным Богу в страданиях, когда Иосиф жил Богу угодной жизнью, то Бог поставил его на такое место, когда он всю страну повернул лицом к Иосифу. И когда верховное лицо во всей стране, президент и даже более того, фараон, сказал: идите все к Иосифу, что он вам скажет, то и делайте. Великолепная евангелизация. Не может ли Господь такое сделать в нашей жизни? И что нам нужно делать для этого? Быть верными Господу в страданиях, быть верными Господу в своей праведной жизни. Ну и в заключение мне хотелось бы обратить наше внимание на несколько уроков, которые мы можем извлечь для себя из этой истории. Это уроки, они будут взяты из разных частей этой истории, или можно сказать, даже из всей истории в целом. Эти уроки будут касаться нашей с вами духовной жизни. Первый урок, который я вижу в этой истории, следующий. Путь к возвышению проходит через страдания. Путь к возвышению проходит через страдания. Вот так получилось в случае с Иосифом. Его путь к возвышению проходил через не просто какое-то маленькое страдание, а через долгие годы унижения, через рабство. Самым буквальным образом рабство. Через забвение, когда о нем забыли его братья, его отец считал его мертвым, все родственники забыли о его существовании. О нем забыл его бывший хозяин, Потифар, потому что считал его предателем и преступником. И о нем забыл даже тот человек, которому он помог, виночерпий, и тот не отплатил ему услугой за услугу, он оказался забытым. Мы можем только догадываться о всех тех приступах отчаяния, с которыми ему наверняка приходилось бороться. 13 лет он находился в рабстве. Откуда мы знаем, что 13 лет? Мы узнаем, что в этот день, когда он был поставлен вторым после фараона, ему было 30. А история Иосифа и продажи его в рабство начинается когда? Когда ему было 17 лет. То есть представьте себе, 13 лет он находился в рабстве. 13 лет! Это очень долгий срок. А последние 2 года из этих 13 он был в тюрьме. Обвиненный совершенно несправедливо, просто оклеветанный. Однако в конечном итоге он оказался сполна вознагражден за свою верность Господу. Вспомните таких еврейских юношей, которые тоже были верны Богу. Сидрах, Месах и Авдинага. О них рассказывается в книге пророка Даниила. Они тоже проявляли верность Господу, несмотря на угрозу страданий. И даже когда их приговорили к тому, чтобы быть брошенными в огненную печь, они не предали Господа, но сохранили верность Ему, не поклоняясь идолу, но поклоняясь только одному истинному Богу и свидетельствуя о Нем. Дорогие друзья, прежде чем встретиться с Господом на небе, нам нужно встретить Его в огненной печи, как это было с Сидрахом, Месахом и Авдинаго. Помните, рядом с ними оказался четвертый. То есть был особый посланник от Бога. Некоторые считают, что это ангел, но можно сказать, что это был сам Христос. Особый вестник, особый посланник от Бога, второе лицо Троицы, который был с ними там, в огненной печи, охраняя их. Дорогие друзья, прежде чем встретиться с Господом на небе, нам предстоит встретиться с Ним в огненной печи. Путь к возвышению лежит через страдания. Второй урок, который мне видится в этой истории, следующий. У Бога для всего свое время. У Бога для всего свое время. У Него свое время для страданий и свое время для избавления. Если бы мы с вами писали сценарий жизни Иосифа, то наверняка мы бы написали его другим. И нам бы показалось, что Иосифу нужно было бы как можно быстрее быть избавленным от рабства. Нам бы показалось, что ему ни в коем случае нельзя оказаться в тюрьме. Ну а если бы он оказался в тюрьме, то нужно было бы, чтобы виночерпий как можно скорее сказал об Иосифе фараону, и его бы скорее отпустили. Но если бы мы с вами писали сценарий жизни Иосифа, то он никогда не стал бы вторым лицом в государстве, и он никогда не смог бы сохранить жизнь Египту и жизнь своей семье. Только у Бога достаточно мудрости, чтобы составлять сценарий жизни Иосифа. Дорогие друзья, не правда ли? Только у Бога достаточно мудрости, чтобы составлять сценарий нашей с вами жизни. Если бы Бог отдал это нам в руки, и мы писали бы сценарий своей жизни, то мы бы с вами многое упустили. Мы бы не смогли оказаться в нужном месте в нужное время. Мы не смогли бы спасти кого-то. Мы не смогли бы помочь многим людям. Только Бог достаточно мудр, чтобы писать сценарий твоей жизни. Поэтому, если сейчас, дорогой друг, ты думаешь о том, почему в моей жизни все происходит именно так, а не иначе, доверь это Господу. Твоя задача не вычислять, как устроить свою жизнь. Твоя задача не рисовать картины будущего. Это делает Бог. Твоя задача быть верным Ему в настоящем. В тот момент, в который Бог тебя поместил. В тех, возможно, страданиях, через которые Бог тебя проводит. Твоя задача быть верным Ему. А Господь является лучшим сценаристом. Предоставь это Ему, чтобы Он привел тебя к прекрасным каким-то вещам, которые Он хочет через тебя совершить. У Бога для всего свое время. Следующий урок. Бог может сделать и вас плодовитым в земле страдания. Бог может сделать нас плодовитыми в земле страдания. Так произошло с Иосифом. Жизнь Иосифа, скорее всего, не принесла бы такого большого плода, если бы он не страдал. Если бы он остался там, в Ханаане, в своей семье, Где бы он был сейчас? Он также пас бы овец своего отца. Он, наверное, бы приумножил богатство своего отца, наверное. Ну да, может быть, он немножечко помог бы своей семье. Может быть, он нашел бы себе жену, у него там родились бы дети. И вот он жил бы на своем вот этом вот маленьком месте там, в Ханаане. Как многим людям он принес бы избавление. Как многим людям принес бы он благо. Ну да, он оставался бы любимчиком своего отца, наверное, если бы обстоятельства не изменились. Но его жизнь была бы, имела бы очень мало плода. Такую жизнь мы могли бы назвать, ну, почти бесплодной. Кому благо она принесла? Ну, ему самому разве что. Устраивать свою собственную жизнь. Это ли тот плод, которому мы хотим посвятить свою жизнь? Но когда Господь провел его через страдания, то Бог сделал его плодовитым в земле страдания. И как мы с вами говорили, плодовитость это касается не только двух детей. Два ребенка – это не такая уж большая плодовитость, но вся его жизнь, которая принесла так много плода для целой империи, для миллионов людей, и в конечном итоге обернулась спасением его собственной семьи. Дорогие друзья, Бог может сделать и вас плодовитым в земле страдания. Доверьтесь Ему. В первом послании Петра, 5 глава, 10 стих сказано, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. По кратковременном страдании совершит, утвердит, укрепит, сделает непоколебимыми». Дорогие друзья, Господь посылает нам страдания не случайно. Он посылает нам страдания для того, чтобы сделать нас плодовитыми, для того, чтобы наша духовная жизнь принесла плод Духа Святого. Он посылает нам вот это кратковременное страдание, а любое страдание в нашей жизни кратковременное, да? Даже 13 лет страдания Иосифа – это тоже кратковременное страдание. Что такое 13 лет по сравнению с вечностью, которая нас ожидает? Бог посылает нам кратковременное страдание для того, чтобы наша жизнь принесла плод. И Он хочет через эти страдания сделать нас совершенными, утвердить, укрепить и сделать непоколебимыми. Следующий, четвертый урок. Бог даст когда-то и нам с вами забыть все страдания. Когда-то Бог даст и нам с вами забыть все страдания. Помните, как Иосиф сказал? Бог дал забыть мне все мои страдания. То есть, он не жил, наступил такой момент, когда он не жил уже воспоминаниями прошлого зла. Он не жил уже каждое утро, вставая и думая, как же мне плохо. И он даже не жил так, такими воспоминаниями, что ну да, сейчас мне хорошо, но я помню, как мне было плохо. Как мы иногда вспоминаем, да? Ну да, сейчас вроде все в порядке, но я вот еще помню, как я сильно страдал. Дорогие друзья, наступил момент в жизни Иосифа, когда Бог дал ему просто забыть все эти страдания. Радость и благословение настоящего перекрыло все прошлое. Так же наступит и в нашей жизни. Римлянам 8 глава 18 стих. «Ибо думаю, пишет апостол Павел, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении». Все зависит от того, с чем вы сравниваете. Если вы сравниваете с благами других людей, то вам может показаться, о, как же плохо, что я страдаю. Но нужно поместить это в правильную перспективу. Павел говорит, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Господь приготовил для вас славу небес, если вы являетесь Его ребенком, учеником Иисуса Христа. Господь приготовил для вас обильные благословения. Он сотрет всякую слезу с ваших очей. Он даст и вам забыть ваши страдания. Некоторые люди беспокоятся, что когда они попадут на небеса, небеса не будут для них радостными от того, что они что-то потеряли на земле. Я помню не один и не два раза, а гораздо чаще мне приходилось сталкиваться с тем, как некоторые люди говорили, вот мой сын погибает, или моя мама умерла неверующей. Небеса для меня не будут радостными никогда. Я не хочу быть на небесах, если там не будет рядом со мной моего сына или моей мамы и так далее. Дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу преуменьшать сердечную боль и сердечную привязанность к нашим родным, к дорогим для нас людям. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать вот те страдания, которые мы испытываем, когда мы видим, как люди, родные и близкие, рядом с нами погибают. Но в то же самое время нельзя забывать и о второй стороне. Наступит время, когда Бог даст нам забыть все страдания и дом отца нашего. Помните, как сказал Иосиф? Он не просто сказал, Бог дал мне забыть страдания. Но что он сказал? Бог дал мне забыть страдания и дом отца моего. То есть даже то, что он оказался отделенным от семьи, Иосиф-то еще не знал, что она придет к нему вскоре. Он еще пока не знал вот этого. Но в этот момент Бог дал ему забыть даже то, что он оказался оторванным от семьи. Бог дал ему радость от общения с Богом. Дорогие друзья, наступит момент, когда Бог даст нам забыть любые страдания, любые неприятности, любые негативные известия. Бог даст нам забыть, потому что наше сердце будет наполнено радостью от общения с Ним. Поэтому не думайте, что небеса не будут для вас радостными из-за того, что вы что-то потеряли на земле. Ну и, наконец, еще один урок, вернее, предпоследний урок, но я быстро постараюсь. Иосиф указывает нам на Христа. Из-за недостатка времени я не буду подробно на этом останавливаться, лишь упомяну, что в Деяниях апостолов 7 главе Стефан упоминает Иосифа среди прообразов Христа в Ветхом Завете. Некоторые люди не усматривают в Иосифе прообраз Христа, но мне кажется, что 7 глава Деяний апостолов позволяет нам это увидеть и позволяет нам таким образом посмотреть на историю Иосифа новыми глазами. На мой взгляд, Иосиф действительно был одним из прообразов Христа в Ветхом Завете. Давайте посмотрим, какие параллели здесь есть. Иосиф был отвергнут братьями. Помните? Был ли Христос отвергнут братьями? Да, конечно. Библия говорит, что он пришел к своим, и свои его не приняли. Иосиф был продан за 20 сребреников. Это цена раба в его время. А как насчет Христа? Он был продан за 30 сребреников. Это цена раба в его время. И тот, и другой были проданы по цене раба. Иосиф был брошен в темноту темницы, тюрьмы. И Иисус был положен в темноте гробницы. Иосиф, отвергнутый своими братьями, был возвеличен язычниками. Фараон, язычник, поставил его на высокое положение и почтил его в то время, когда его братья отвергали. Точно так же Иисус, отвергнутый еврейским народом, своими братьями, был возвеличен в церкви, которая состоит из язычников главным образом. Но заметьте, что в конце истории, это правда, мы уже чуть-чуть забегаем вперед, в конце истории Иосиф открылся своим братьям и спас их. Точно так же и Иисус Христос в конце веков, в конце земной истории, Он откроется своим братьям, евреям, и Он спасет израильский народ, как мы читаем в послании к Римлянам 11 главе. Таким образом, весь Израиль спасется. Вот в этом жизнь Иосифа, как мне видится, предоставляет нам параллель или прообраз жизни и личности Иисуса Христа. Ну и самый последний урок, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, следующий. Дорогие друзья, позвольте мне провести такое сравнение. Это не столько толкование книги «Бытие», сколько просто иллюстрация, сравнение. Дорогие друзья, согласитесь со мной, что наша жизнь похожа на сон фараона. Наша жизнь, земная жизнь, человеческая жизнь похожа на сон фараона. Почему? Потому что сначала 7 тучных, потом 7 тощих. И 7 тощих пожрут все то тучное, что было раньше. И от этого тучного не останется ни следа. 7 тощих пожрут, а сами не станут толще. Так же и с нашей жизнью, с нашими годами. Бог дает нам молодость. Бог дает нам силы и энергию в начале нашей жизни. Это, можно сказать, 7 тучных. Это все благословения, которыми наполнена наша жизнь. Но, дорогие друзья, рано или поздно приходят семь тощих. И конец нашей жизни, он не оставит ничего от тех сил, от той энергии, от той молодости, от всех тех возможностей, которые у нас были в начале жизни. Дорогие друзья, доверьте свои лучшие колосья мудрому Иосифу. Как египтяне должны были вот в эти семь тучных лет, они должны были доверить свои хорошие колосья Иосифу, чтобы он их сохранил. Мы должны доверить лучшие годы нашей жизни Иисусу Христу, чтобы Он принес плод. Мы не должны думать так, что я проживу свою жизнь сам для себя. Лучшие годы, бери от жизни все. А потом уже в конце своей жизни, в старости, тогда я уже приду к Господу. Ну, все бабушки, в конце концов, ходят в церковь. Вот тогда и я буду ходить. Так поступает очень глупый человек, который не понимает, что семь тощих пожрут семь тучных. В конце его жизни ничего не останется от его сил и от возможностей, которые у него были в начале. И от того, что семь тощих пожрут семь тучных, сами не станут толще. Ничего не останется, исчезнет бесследно. Доверьте лучшие годы своей жизни Христу. Обратитесь ко Христу в молодости. Спешите служить Ему, спешите для Него много сделать, пока вы еще можете. Доверьте Ему лучшие колосья своей жизни, пусть Он соберет их в свои закрома. Пусть Христос соберет лучшие плоды вашей жизни. Тогда будет благословение вам и в конце жизни. Тогда Он оставит этот плод и для заключительных лет вашей жизни. И они тоже будут плодоносными, и ваша жизнь тоже будет сохраняться, и она послужит благословением для других. Спешите обратиться ко Христу. Мы еще наверняка будем делать это объявление. Если кто-то хочет поговорить о спасении, кто-то хочет узнать, как обратиться к Богу, кто-то чувствует, что он действительно грешник, понимает свою вину пред Богом, подойдите к нам, к любым пасторам. Мы будем ждать вас после собрания. Мы будем рады с вами поговорить, объяснить вам путь спасения, помолиться с вами. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Священное Писание, учишь нас жизненным урокам и указываешь нам на Христа. Господи, помоги нам отдать свою жизнь Ему, отдать лучшие плоды, лучшие годы нашей жизни служению Христу, для того, чтобы наша жизнь действительно была плодоносной. И если Тебе угодно будет провести нас через землю страдания, пусть наша жизнь станет еще более плодоносной в земле страдания. Мы верим, что когда-то Ты, проведя нас через эти кратковременные страдания, откроешь перед нами и для нас такую великую славу, что дашь нам забыть все страдания прошлого. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.